Братья, мне было предложено подготовить тему о подростках. Когда я стал готовиться, я стал вспоминать все темы предыдущие, где проводил много времени брат Александр, брат Дима. Я долго рассуждал, что же сказать. Ну, думаю, что все мы помним, как они хорошо говорили, о чем они нас учили. Братья, я что-то новое не смог найти. Хочу просто то, что было, еще раз напомнить, вместе еще раз порассуждать и обозначить проблему, переживания, которые есть у нас сегодня, или выход и выход из этого положения. Я обозначил тему моих рассуждений так. Как способствовать духовному росту обращенных подростков? Братья, почему я обратил внимание на обращенных подростков? Скажу чуть попозже. Как бы я понимаю, что вот в сфере нашей жизни, нашего служения мы всегда обращаем внимание и на обращенных, и на необращенных. Но мне так кажется, что чаще всего обратился подросток, и мы не так сильно на него обращаем внимание. Больше обращаем внимание на тех, которые в возрастании веры или духовному росту, к тем еще, которые не обратились к Богу. Я сначала прочитаю два текста Священного Писания. Первый текст – это будет Евангелие от Иоанна, последняя глава, 21. Знакомый текст с 15 текста. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси акцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси овец моих. И второй текст, это первое послание Петра, 5 глава, выборочно первый и второй текст. «Пастырей ваших умоляю, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно». Братья, первый текст, который мы прочитали, он довольно всем знаком. Когда я читаю этот текст, всегда задаю себе вопрос. Некогда Иисус Христос этот вопрос задал Петру. «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Если любишь, паси акцев. Если любишь, паси овец». И опять еще раз этот вопрос. «Если ты любишь, паси овец». Я всегда задаюсь вопросом. Господи, ты мне поручил служение. Люблю ли я тебя? Как я отношусь к своему служению? Апостол Петр обращается сегодня к нам и говорит такие слова. «Пастырей ваших умоляю». Братья, вот мне чуть-чуть переживательно, но я скажу свою мысль. Я считаю, что добрых и хороших пастырей умолять не надо. Добрый пастырь, он знает, что делать. Он спать не будет, он будет переживать, он будет об этом заботиться и помогать овцам своим. Ну, а дальше по тексту. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно». Нам Господь поручил великое служение. Я вот смотрю на братьев, я с братьями встречаюсь и в других местах. И бывает часто мы рассуждаем, и рассуждаем об общих переживаниях, о подростках, о молодежи, о детях наших. И я даже иногда говорю братьям, давайте мы уже об этом не будем рассуждать, Богу расскажем. Но иногда аж паника. Что будет? Почему так происходит? Братья, почему я все-таки решил сейчас порассуждать и больше внимания обратить на обращенных детей или подростков? У нас недавно было молодежное общение, очень много было покаяния. И после молодежного я уже собираюсь идти домой, и прямо у дверей несколько человек ждут меня. Ну, одна сестричка, она совсем недавно перешла в молодежь, ну, скажем, почти еще подросток. Заплакала, говорит, я хочу с вами беседовать. Ну, идем, идем. И вот она задает вопрос. Брат Георгий, почему так получается? Вы помните, в детском лагере я каялась не раз. В подростковом каялась. Я опять грешу, я опять нету никакого роста. Что происходит? И плачет. Я говорю, что случилось? Ну, нет у меня жизни той, которой, ну, хотелось бы иметь. Что мне делать? Ну, мы с ней побеседовали, я ей посоветовал. Потом следующее, потом третий брат, четвертый. И вот так несколько человек, я заметил, у них одна и та же проблема, одни и те же переживания. Дети обращенные, и теперь у них нету духовного роста. Они обратно падают, обратно переживают и обратно в своих тревогах. Я задался вопросом, почему так происходит? Почему сегодня так происходит? Когда я стал рассуждать глубже на эту тему, я вот вспомнил, кто радовался в Церкви Божией, кто радовался в Доме Господнем, кто радовался вместе с Господом. Братья, я читаю два текста Священного Писания, 121 Псалом, первый текст. Давид говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». 22 Псалом 6 текст. «Пребуду в Доме Господнем многие дни». Этот человек, он радуется быть в Церкви Божией, радуется быть вместе с Господом. У него есть направление. Я думаю обратно, сегодня говоришь подросткам, идем в Дом Божий. Не всегда они радуются. Есть переживания. Почему это происходит? Вот смотрите, братья, что зависит от пастыря? Как много зависит от пастыря? Вот почему Давид радовался. Кстати, скажу, друзья, кто-то скажет, ну, Давид – это уже взрослый человек. Братья, подростки – это люди. Вот мы на это должны сегодня еще раз обратить внимание. Это не просто, как мы понимаем, это чуть-чуть взрослые дети. Это люди, которые Бог говорит, что хочет, чтобы все люди спаслись. И вот что зависит от пастыря? Почему радовался Давид? Шестой текст. Благость и милость пастыря сопровождает всегда Давида. Пятый текст. Вокруг враги. Пастырь приготовил трапезу и умастил голову илеем. Я задумался, братья, у наших подростков сколько вокруг врагов? И как хорошо нам им приготовлять трапезу? Как хорошо нам о них позаботиться. Четвертый текст. Долина смертной тени. Давид не боится зла. Долина смертной тени. Но он зла не боится. Почему? Он говорит, ты со мною, пастырь с ним. Жезл и посох. Всегда они успокаивали Давида. Третий текст. Пастырь подкрепляет душу. Второй текст. Покоит на злачных пажитях и водит к водам тихим. И первый текст. Когда пастырь с Давидом, то Давид уверен, что ни в чем не будет нуждаться. Я думаю, Господи, Ты мне поручил. Поручил служение, поручил детей, молодежь. Такой ли я пастырь? В чем нуждаются дети, подростки, те, которых Ты мне поручил? Так ли я отношусь к моему служению, к детям моим. Ведь сегодня они в великом переживании, в великой борьбе. Я задался, у меня вот рассуждение будет вот направлено из двух частей. Первая часть, вот, что мешает, какие факторы мешают возрастание в вере нашим подросткам. А вторая часть, это будет, как способствовать возрастанию в вере. Итак, первое, что мешает, или кризис веры у подростка часто является результатом многих факторов. Вот некоторые из них. Первый фактор – это давление сверстников. Подросток придает значение их словам и не хочет отличиться от других. У нас недавно были курсы для подростков библейские. Вот ответственный за курсы смотрит, там группа мальчиков, подростков. Ну, хорошие мальчики, братья. Но надели на себя эти брюки, ну, эти обтянутые. Сейчас это же в моде. И да еще цветные, разные там, и зеленые, и розовые, ну, вот такие. И ответственный подходит к ним и говорит, ну, идите сюда. Ну, они подошли, так, ну, это же некрасиво. Некрасиво и не по-христиански. Что вы одели? Ну, давайте, идите переоденьтесь. Они раз, смотрят друг на друга, заулыбались, понятно, все. Они не переоденутся. Развернулись и ушли. Все, без слов, они понимают. Все, для них давление рядом стоящего сверстника, это имеет огромное значение. Все, один из них заводила, нет, и все. Проходит немного времени, ответственно опять их зовет, слушай, ну некрасиво. Так не пойдет. Что вы надели? Давай, идите переоденьтесь. Они раз посмотрят друг на друга и опять заулыбались и ушли. Ну, не переодеваются, понятно. Ну, в очередной раз ответственный не выдерживает и зовет их здесь сюда. Ну, я же вам сказал, как вы себя ведете? Вам не стыдно? Мне стыдно из-за вас. Надели на себя эти разноцветные колготы, хотя бы юбку надели что-либо сверху или что. Они посмотрели, покраснели, заулыбались и опять ушли. Все, не хотят. Держатся и все. Для них авторитет. Авторитет. Конечно, друзья, я не хочу сказать, что, ну вот, как там ответственный, правильно или неправильно. Но вот иногда вот так мы поступаем. Для них авторитет сверстник. И это им мешает расти. А я, говорят, о ком речь идет, я знаю, это хорошие мальчики, это хорошие, а вот рядом стоящий, ему мешает пойти тем путем, которым нужно идти. Второе, это непонимание содержания или непонимание цели проведения наших богослужений. Им кажется, что наше богослужение чаще всего не бессмысленно, утомительные проповеди, нехорошая музыка, какие-то пения такие старомодные, еще что-то, затяжные богослужения. Вот у них нет этого понимания. Вот возраст такой. Третье. Это желание освободиться от родительского авторитета. Ну, братья, у нас в одной семье вот, нам пришлось беседовать с подростком, не буду ходить в собрание. Ну как не будешь? Вот и родители много раз беседовали. Не буду. Но я говорю, почему ты не хочешь ходить в собрание? Потому что меня мама заставляет. Я хочу сам решить и понять, что мне нужно делать. В собрание ходить или в мир пойти? Почему мама решает мой вопрос? Вопрос с Богом. И сидишь и думаешь, ну вот совсем еще молодой человек. А вот у него же все, он хочет и желает освободиться от родительского авторитета. Четвертое. У них постоянный протест. Я записал так, протест. Они говорят, это мой собственный путь, и я не нуждаюсь в вашем. Недавно мой сын, он уже чуть-чуть старше подростка, ну, скажем, что еще подросток, задает мне вопрос, папа, чем ты будешь ехать в Москву? Я ему говорю, микроавтобусом. А он говорит, а почему? Я говорю, а чем? А самолетом? Я говорю, самолета нет. Как нет? Есть самолет. Я говорю ему, а вся семья? Я ему говорю, самолета нет с Украины в Россию и с России в Украину самолета нет. Есть самолет. Я говорю, нету. Как нету? Я вчера искал в интернете и нашел расписание, даже билеты есть. Я говорю, ну давай найди. Он раз нашел. Да, есть расписание, есть билеты. Я говорю, смотри, когда это было написано? Смотрит, а, 3 года назад. А, понятно, понятно. Я ему говорю, сынок, ты слушай, для тебя, вот, ну что за положение? Ну, папа тебе говорит, это то, что в интернете написано. Ты веришь какому-то чужому дяде или тете, или сверстнику, ну, что там написано. Ну, здесь правда написана, только она давняя правда. И сейчас этого нет. А папа тебе говорит, ты не веришь. Папа, прости, прости. Все, хорошо. Проходит несколько дней, он подходит ко мне. У него есть энная сумма денег, он работал. Мы ему разрешили, чтобы они были у него. Будет тратить с одним условием. Мы договоримся. Он хочет что-то, а мы договариваемся, можно ему это или нельзя. И вот он подходит и говорит, пап, я хочу себе купить скутер. И что? У тебя же не хватает денег. Есть, я вот нашел, вот она стоит вот столько, ну, $350. А ну, покажи мне. Он смотрит, показывает мне. Я говорю, этот мотоцикл не стоит $350, он стоит больше. Нет, вот человек сказал $350. Ну, заказывай. Он подходит через 5 минут. Человек сказал дать для того, чтобы отправить скутер, $50 предоплату. И я говорю, он тебя обманывает. Нет, пап, не обманывает. Он сказал, что прямо сейчас отправит. Он тебя обманывает. Сейчас он у тебя заберет $50, и ты останешься без них. Папа, я сейчас ему позвоню. Позвонил, возвращается папа. Он даже завел скутер и показал мне, как работает. Он такой хороший человек. Я ему говорю, слушай, это абсолютно не значит, что ты будешь его заводить и слушать, как он работает. Ну ладно, ну ладно. А он на своем. Ну, протест такой, все, нет и все. Ну ладно, хорошо, давай. Делай перевод. Он раз набрал, сделал перевод. Ну, я жду, молчу. День проходит, я молчу. Второй день проходит, я молчу. Третий день проходит, говорю, слушаешь, ты когда поедешь за скутером в район? Он говорит, не знаю. Говорю, что случилось? Ну, он не отвечает на звонки. А отвечал? Да, первый день сказал, что не переживай, я с работы приеду и тебя отправлю. А дальше не отвечает. И до сегодняшнего дня. Я говорю ему, ну что, сынок? Он подходит, обнимает. Он крепыш, говорит, обнимает. Папа, виноват. Я не знаю, вот этот протест иногда бывает. Но я с ним дружу. Мы очень дружим. Он меня слушается. Вот иногда вот такой протест, и все. И что ты ему сделаешь? Я говорю, будешь слушаться в другой раз? Постараюсь. Братья, еще какие факторы влияют на подростка или не разрешают подростку возрастать в духовной сфере жизни? Это личные трудности, эмоциональное противоречие, чувство беззащитности и проблема адаптации. Это все. У них есть свои личные трудности, братья. Они об этом могут не сказать, не рассказать ни родителям, и даже иногда и служителям не расскажут. Но у них они есть, и мы об этом должны знать. Я потом еще об этом буду говорить. Что им еще мешает? Какой фактор? Это поиск смысла жизни. Я смотрю на моих подростков и чуть вот молодежь, которая есть. У них вот мысли, где заработать, где учиться и так далее. Я говорю, куда вы направляете свой путь? Да, об этом нужно говорить. Но они об этом только и направляют свое мышление. И это все им мешает возрастать духовно. И последнее, что я обозначил, это окружение. Социальная и культурная атмосфера. Я чуть-чуть остановлюсь, братья. Вот что окружает наших подростков? Что им мешает? В каком они окружении находятся? Мы часто даже и не задумываемся, насколько им тяжело, и насколько больше они находятся в том окружении. В прошлом году с 14 по 21 октября состоялся 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он был у нас в России. На нем присутствовало от 20 до 30 тысяч молодежи, от 18 до 35 лет. Я заинтересовался, так как у меня служение вот соприкасается с молодежью, и меня заинтересовало, как сегодняшняя молодежь, окружение, которое вот и мы находимся, и наша молодежь соприкасается в учебных заведениях, в школах, где-то на работе, образ мышления, о чем они рассуждают, о чем они говорят. И вот здесь на этом фестивале были, ну, я зачитаю, братья, как написано. Там присутствовали лидеры разных сфер, журналисты, инженеры, лидеры молодежных и политических партий, молодые предприниматели, молодые ученые, преподаватели в вузах и так далее. И вот несколько дней они вместе собирались группами, а потом должны были представить свои проекты. Ну, там много, каждый представлял свои проекты, братья. Я обращу внимание на три из них очень коротко, для того, чтобы нам чуть-чуть понять. Я думаю, что мы понимаем, просто войти сейчас в понимание наших детей, наших подростков. Выходит, вот первый проект, я читаю об электронной технике. Они рассказывают о том, что программа, которая, она будет или не будет, я абсолютно не знаю. Но мне важно было узнать образ мышления. Они рассказывают, что до 30-го года у них в планах создать квантовый компьютер. Я думаю, что это такое? О чем речь идет? Ну, я стал расспрашивать, читать. Этот квантовый компьютер должен мгновенно решать задачи, на которые самое мощное современное устройство сегодняшнее тратит годы. Их это не устраивает. Я думаю, о чем думает молодежь? Сделают они его или не сделают, я не знаю. А потом следующее – финансы. Они говорят и пишут о криптовалюте, об электронной валюте, которая генерируется в сети интернет, что это намного лучше валюта. Я думаю, о чем эти люди рассуждают? А потом рассуждают о генной инженерии. А это что такое? Это не простые колхозники, братья. Это люди, которые их слушают, люди мира этого, которые во власти сильно, они слушают и где-то соглашались с ними. Это та генная инженерия, которая, ну, они хвалят, что смогут лечить всякие тяжелые болезни, которые сейчас их не могут вылечить. Но есть другая сторона, которой они собираются создать человека бесстрашного, и который не будет чувствовать боли, и который будет выполнять все команды. И таким образом должны создать мощную армию. Братья, и вот я думаю, вот в этом окружении сегодня находятся наши молодые люди. Чаще всего они где-то в высших учебных заведениях, просто в школах, где-то еще на работах, и они рассуждают об этом. И вот окружение, конечно, это все им мешает. Образ мышления. И теперь, братья, я задался вопросом, как вот в это тяжелое время, когда идет серьезная война, серьезная борьба за души наших детей, наших подростков, как способствовать духовному росту обращенных подростков, тех, которые уже обращены к Богу, чтобы они не возвращались на обратный путь, но чтобы они росли. Это значит, братья, нам нужно усилить нашу работу с подростками. Кто-то скажет, ну мы и так ее усилили, мы постоянно работаем. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 текст. Иисус Христос, находясь в Барении, написано такие слова. «И, находясь в Барении, прилежнее молился». Я не думаю, что Иисус Христос в другой раз как-то по-другому молился. Но сейчас усиление. Как бы вот больше значения. Вот усиление молился Иисус Христос. Он находился в Барении. Братья, вот мы работали, мы трудились с подростками, с молодежью. Но мне кажется, сейчас время, когда нужно усилить нашу работу и способствовать духовному росту наших обращенных подростков. Итак, первое. Первое, что мы должны делать? Нам нужно молиться о них. Кто-то скажет, мы молимся. Братья, мы молимся. Но сейчас я обращу внимание, вот, ну, простите, я не хочу кого-то учить, как молиться, братья. Но как вот я вижу, как усилить молитву сегодня? Потому что, братья, молитва – это наиболее важный и эффективный способ вот нашей работы с подростками. Об этом молился сам апостол Павел. Я зачитаю этот текст, послание Колоссянам, 1 глава. Я зачитаю с 9 текста. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его во всяком терпении великодушия с радостью, благодаря Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Братья, вот апостол Павел говорит, что для того, чтобы сохранить их, что делал он? Непрестанно молился. Хорошо бы нам вот иметь, я знаю братьев, которые имеют блокнот или тетрадь, где все подростки или молодежь, у них записано. У служителей я видел часто, у руководителей молодежи тоже, у работников с подростками тоже видел. У него блокнот, перечислены все имена подростков, и он о них молится каждый день. Хорошо бы заручиться поддержкой молитв братьев и сестер, просить братьев, сестер, молитвенных групп, чтобы они тоже сейчас помогали. Написано, много может усиленная молитва праведного. Молиться об обращенных детях нужно рассказывать Богу конкретно их нужды. И нам нужно знать их нужды. Я сейчас, братья, перечислю некоторые нужды, которые сегодня имеют наши подростки и наша молодежь. О чем бы нам молиться в наших молитвах? Чтобы они имели уверенность в своем спасении. Недавно, беседуя с молодыми людьми, членами церкви, я им рассказываю о вечности, о том, как Христос нас любит, ну, наверное, с полчаса. Один из них говорит, а все-таки это в самом деле есть небо, и там у нас, там нас ждет Христос? Или это не совсем правильно? Братья, я думаю, член церкви, человек не имеет уверенности не то, что в спасении, он вообще не верит, есть ли там небо, есть ли там Христос. Как? Это же об этом нужно молиться и переживать. Переживать и молиться, чтобы они возрастали в благодати и познании Христа. Братья, сегодня это очень важно, чтобы наши подростки возрастали в познании и благодати нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы они жили по-настоящему жизнью, которая прославляет Бога. Чтобы они всегда давали Христу первое место в своей жизни и во всем подчинялись Ему. И еще, братья, о чем нам молиться? О том, чтобы они были хранимы во время искушений. Сколько у них искушений? Братья, ну, я скажу о себе, что, ну, для меня до 22 лет не было, не знаю, доступа или как правильно объясниться, каким-то искушением. Никогда мне не приходилось ни видеть, никто не предлагал какие-то скверные картины или читать что-то. Но такого не было. И мы были спокойны. Даже я не понимал, о чем бы речь шла. А теперь у этих детей очень много искушений. Их можно перечислять, и много из нас здесь служителя, они знают, когда беседуют. И как хорошо нам об этом усиленно молиться за наших детей, чтобы Господь их хранил во времена искушения, чтобы они пребывали в общении с Богом и с другими верующими. Мне приходилось делать опрос подростков, зная, что мне нужно будет здесь вместе рассуждать. Братья, я в переживании. Наши дети, не все, есть хорошие, которые в общении пребывают в чтении Слова Божия, в молитве, и хорошо. Но есть те, которые практически не читают Святую Книгу Библии и очень редко молятся. Даже бывает по вечерам не молятся, если не вместе с родителями. Как это переживательно? Об этом нам усиленно молиться. Еще, чтобы они становились активными членами церкви. Регулярно посещали церковь. Ну и, братья, еще такой пункт, чтобы в будущем они избирали себе верующих супругов, которые желает для них Бог. Это, братья, тоже переживание. Недавно брат рассказывал о том, что сестра уже не замужняя из молодежи, никак не выходит замуж, хорошая сестра. А другая говорит: слушай, а нету, да, в церкви, в мире познакомься. Как в мире? Меня же отлучат. Отлучат. И что? Отлучат, зато ты будешь иметь мужа, а потом вернешься. Они же опять примут, куда денешься? Братья, как этот образ мыслей? Еще, о чем бы молиться? О том, чтобы они ожидали возвращения Христа и готовились к Нему. Однажды, недавно, это было несколько месяцев назад, мне с братьями нужно было вместе ехать. Мы заехали еще одного брата взять и зашли у него в дом. В гостиную зашли, а там в гостиной такой плакат или стенд. На стенде много фотографий, большущий такой стенд. Я смотрю, фотографии разные, а везде фигурирует одна сестричка. Много еще разных, но везде одна сестричка. Я думаю, интересно. И в центре тоже большущая фотография. Если бы она умерла, то, у меня такое понятие, там было бы обозначено ли уголочек черненьким был, или еще что-то. Ничего нет. Я смотрю, подходит брат. Он говорит: ты знаешь, кто это? Я говорю: не знаю. Он говорит: я ей дядя. А этой сестрички уже нет 2 месяца. Она умерла. Как умерла? Умерла. И он рассказывает, что... Я очень коротко буду говорить, братья. Когда она узнала уже, что неисцелимая болезнь, у нее рак, она пришла домой последний раз, отказалась от всей химии и говорит: мама, папа, я вас прошу, исполните мою просьбу. А какая просьба? Мам, папа, пожалуйста, отпустите меня на небо. Как на небо? Давай на химию, давай мы тебе будем помогать, мы будем молиться. Мама и папа, пожалуйста, я вас еще раз убедительно прошу, давайте мы Богу помолимся, отпустите меня на небо. Родители помолились вместе с ней. Она говорит: я скоро умру. Когда я умру, возьмите платье невесты моей сестры, оденьте меня в этом платье. И скажите всем, чтобы никто не пришел в траурной одежде, чтобы все пришли в праздничной одежде. Потому что в день, когда вы меня будете хранить, это не будет траур, это праздник, это день победы. Бог совершил победу, и теперь я буду в небе вместе со Христом. Брат свидетельствует, что давно не было такого праздника, похороны, а все так было празднично. Братья, как бы направить взор, чтобы наши подростки ожидали нашего Господа и готовились к Нему. Второе – это организовать домашнюю группу. Братья, домашняя группа имеет 2 основные цели. Первая цель – это проповедовать Евангелие детям, живущим по соседству. И вторая цель – помогать обращенным детям возрастать духовно. Мы об этом рассуждаем вот на молодежных совещаниях, на семинарах, что нужно вот где-то по церквям это организовывать домашние группы для молодежи. Но я бы хотел, братья, чтобы мы могли это организовывать и для обращенных подростков. Пусть сегодня будет в одной семье. Пригласили соседей, соседских подростков, порассуждали о целях жизни, о настоящем счастье. Много о чем можно говорить. Вместе помолились. Сами подростки укрепляются. Они их привели. И где-то икаются подростки, которые были приглашены с миром. Третье. Посещать подростков на дом и приглашать к себе их в гости. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 11 текст. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь ваш к нам». Вот как бы, братья, вот это важно сегодня, чтобы это не было официально только в церкви, во время занятий с подростками. Хорошо бы было, чтобы мы посещали, пусть это будет недолго, посетить их дома или пригласить к себе домой. Это скрепляет связи, это помогает нашим детям возрастать. Четвертое. Побуждать и учить их быть миссионерами и проповедовать Евангелие. У нас, братья, я думаю, кто был на конференции по благовестию, там рассказывали о том, что в этом году были курсы для миссионеров, это с подростками занимались братья. И вот у них было домашнее задание, чтобы до следующих курсов 10 человек привели в церковь. И вот один из братьев, отец, свидетельствует и говорит: мой сын привел 8, вот за этот промежуток. И один из них, он уже ходит на постоянной основе. И вот беседа между отцом и сыном. Сын говорит: папа, когда нам задали это задание, мне было страшновато. Ну как я пойду сейчас, буду приглашать своих одноклассников или еще соседей? Как я это сделаю? Первого пригласил, страшновато. Второго чуть-чуть лучше. А потом пошло. А теперь даже мне интересно. Мои соседи приходят, одноклассники приходят и слушают Слово Божие. Братья, как это важно. И вот отец говорит: сам мой сын возрастает в этом. И он поправил свое духовное состояние. Могут, братья, наши подростки могут благовествовать. Нам нужно в этом помочь. Мне рассказали, как один подросток, ну, у него жизнь была очень сложная, но в конце жизни, когда он тоже уже умирал, он об этом знал, пригласил брата своего и говорит: давай мы порассуждаем о том, как будут проходить мои похороны. А брат говорит старший: слушай, ну давай не будем об этом. Нет, нет, будем. Я уже пригласил всех одноклассников, всю школу, соседей. Пригласил, это должен быть праздник. И там я им письмо написал. Всем-всем написал письмо. Братья, вот я только одно выражение из этого письма. Его зачитали, если я не ошибаюсь, уже на похоронах. Сами мысли, как они умеют. Собралось много подростков. Он поэтому до тех пор он уже проповедовал. Он одно выражение: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. А если для вас жизнь не Христос, то и смерть не приобретение. Подросток, как он мог это красиво рассказать своим подросткам? Следующее. Приглашать. Пятое. И даже убеждать подростков приходить и заниматься на библейские курсы. 2 Тимофея 3:15. «При том же ты из детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Братья, очень важно сегодня нам на это обращать внимание. Кто-то скажет: ну мы же обращаем внимание на знание Слова Божьего. Я один отрицательный пример. В одной местности сделали опрос примерно было около 40 девочек, подростков, кто прочитал Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея оказалось, примерно 5 человек, 5 девочек прочитали. Братья, это же очень нехорошо. Когда родители решили, прошу прощения, братья решили собрать девочек для того, чтобы их поучить Слову Божьему, для того, чтобы вот немножко направить к Библии. Вы знаете, что мамы сказали? Мамы сказали, наконец-то наши братья вспомнили за наших дочерей. Вот у нас на курсах для подростков было задано домашнее задание – учить Евангелие от Иакова. Первую, вторую главу. И один из отцов... Что? Послание, прошу прощения, братья, послание. Первую, вторую главу. И один отец свидетельствует, мне так приятно было. Мой сын, подросток, работает там у экструдера, ну, эти кукурузные палочки делает. И смотрю, там у него листок и текст Иакова. И он учит наизусть. Как хорошо, братья. Как хорошо сегодня вот все-таки библейские курсы, они дают много для того, чтобы возрастали наши дети в вере. Наставлять их лично. Братья, это что значит? Пригласить ребенка поговорить лично о его проблемах. Только лично ребенок сможет рассказать. В беседе с подростком всякий раз при беседе ободрять подростка. Постараться узнать о ребенке и о его увлечениях и интересах, когда мы с ним лично беседуем. И никогда не обманывать доверие ребенка, поделившись с другим о том, что он вам рассказал. И еще, братья, организовать детские молитвенные группы. Братья, хорошо бы, что это значит? Это значит, хорошо бы было, если бы их там 5-6 детей, а если больше, поделить на группы. И отдельно собираться, обозначить нужды, чтобы они молились друг о друге, о нужды церкви, чтобы они научились верою молиться. Братья, один подросток, он болел очень сильно. Падал без сознания, родители его везли к врачам, не могут вылечить его. И вот подросток однажды, это была пятница, подходит к служителю и говорит, я хочу, чтобы вы помолились, и я тоже, чтобы Бог меня исцелил. Ну, а пресвитер знает болезнь ребенка и говорит, ну как исцелил? Нет, ну помолитесь, я тоже помолюсь. Вот совершили молитву, братья, сейчас это юноша, здоровый юноша, с тех пор ни разу не падал, абсолютно ни разу не падал, и больше никогда голова не болела. Вот ребенок научен молиться, молится друг о друге, как бы хорошо вот сегодня на это тоже обратить, не только чтобы мы молились, организовать вот эти молитвенные группы, для того, чтобы дети молились друг за друга и за нужды церкви. И еще приобщать их к личному чтению Библии. Нету времени, братья, я зачитаю последние два пункта, и на этом будем заканчивать. Вести с ним личную переписку. Братья, первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 текст, Иоанн говорит, помните как? «Пишу вам, дети, пишу вам, отцы, пишу вам, отроки, пишу и пишу». Кто-то скажет, ну что писать, мы с ним встречаемся. Братья, я две минуточки задержу внимание. Письмо сегодня очень помогает человеку, когда у человека кризис. Я о себе скажу. Совсем недавно это было, после утреннего воскресного служения, я приезжаю домой. Но перед этим, как я приехал, я узнал, что мой лучший друг в церкви, которого я с мира его привел, его крестил, я помог ему жениться в стройке, потянул его, чтобы его руку положили, у нас недавно его руку положили на благовестника. И вдруг я узнаю, что он уезжает с церкви на ПМЖ в другое место. Это для меня, ну, я не могу это, трудно переношу. Я его уговаривал один раз, он никак. Думаю, еще по-другому попробую, больше 2 часов. Никак. Слушай, я понимаю, что тебе тяжело здесь, но а как в церкви? Мы же будем вместе трудиться. Не могу. И вот я на такой ноте поехал домой. Жена видит. Я говорю, я пойду в свою комнату, немножко почитаю. Я сел в кресло. Хочу что-то взять, читать из библиотеки. Или Библию, что не могу даже встать. Не хочется ничего делать. Такое тяжелое состояние. Господи, помоги мне выйти из этого состояния. Но я этого не ожидал. Это же мой самый лучший друг. Как это сделать? И вдруг, а жена рядом в комнате. Мне смс-ка от жены. Открыточка и текст Писания. Я зачитаю это Псалом 26, 14 текст. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Братья, это было как елей на душу. Я этот текст знал, думаю, что все мы знали. Я его прочитал, встал на колени и Бога поблагодарил. Господи, как хорошо. У наших детей, у подростков тоже есть моменты. И как бы хорошо их ободрять какими-то открыточками, текстами Писания. Помочь им расти духовно. Братья, мы возвращаемся к тексту, которое было в самом начале. «Пастырей ваших умоляю, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно. Пусть Бог, братья, нас благословит в нашей жизни, чтобы, живя здесь на земле, мы могли трудиться в служении, которое Бог нам поручил, пасти овец, акцев, и пасти так, чтобы наши подростки возрастали в вере. Аминь».